Через довольно короткое время мы пришли к небольшому дому, который прежде служил фермой для какого-нибудь скотовода, а теперь был превращен в поместье в новейшем стиле. Вокруг домика был разбит сад, в котором росли деревья низкие и кривые. Садом занимался старик-слуга, страшный, сморщенный и плохо одетый человек, внешность которого, впрочем, гармонировала с окружающей обстановкой. Комнаты дома были велики и изящно обставлены. Присутствие женщины сразу сказывалось во всем. Я выглянул из окна. Мрачные пустоши с их гранитом и вереском производили гнетущее впечатление. Я внутренне подивился, для чего этот высокообразованный человек и его красавица-сестра поселились в этих краях. Степлтон точно угадал мои мысли.
«Хорошее место для охоты, не правда ли?» — сказал он. «Все-таки мы здесь живем очень счастливо». «Так я говорю, Бэрил».
«О да, мы очень счастливы», — ответила девушка, но тон ее голоса заставлял усомниться в искренности ее слов.
«Мы жили сперва на севере», — сказал Степлтон. «У меня была школа. Учительская должность трудна для человека моего темперамента, но я находил удовольствие в воспитании подрастающих поколений. Но дело мое погибло. В школе возникла эпидемия, трое мальчиков умерло, и родители разобрали остальных детей. Я вложил в это дело массу денег. И как мне не жаль моего педагогического прошлого, но, право, я здесь чувствую себя счастливым. Я страстный ботаник и зоолог, а для моих вкусов здесь я нахожу полный простор. Да и сестра моя — большая любительница природы. Вы, наверное, думали, глядя сейчас на пустоши, что мы здесь скучаем?»
«Признаюсь, я действительно подумал, что вашей сестре скучно жить здесь». «О нет, я никогда не скучаю», — быстро сказала девушка.
«Нам некогда скучать», — продолжал ее брат. «Мы читаем, работаем, у нас есть интересные соседи. Доктор Мортимер, например, ученейший человек в своем роде. Бедный сэр Чарльз был также восхитительный собеседник. Мы были с ним очень близки, и потерять его для нас было крайне тяжело. Я, знаете ли, собираюсь быть сегодня же в замке и представиться сэру Генри. Как вы думаете, не будет ли это навязчиво?»
«Он будет в восторге», — ответил я.
«В таком случае вы предупредите сэра Генри. Я думаю, что мы с сестрой можем быть ему полезными, пока он не осмотрится и не устроится на новом месте. Прошу вас наверх, доктор Ватсон. Я хочу показать вам мою коллекцию чешуйчатокрылых. Смею думать, что это самая полная коллекция во всем Юго-Западе. А между тем нам приготовят завтракать».
Но я торопился домой. Меланхолия пустоши и смерть несчастного пони, странные звуки, услышанные мною, все это повергло меня в грустное настроение. Странное предостережение, сделанное миссис Степлтон, еще более усилило дурное впечатление, полученное мною сегодня, и я стал упорно отказываться от завтрака. Простившись с хозяевами, я отправился в обратный путь. Сперва я шел по узенькой тропинке, покрытой зеленой травой. Выйдя на дорогу, я был крайне удивлен, увидав перед собою опять мисс Степлтон. Она сидела на камне у дороги. Лицо ее раскраснелось от быстрой ходьбы. «Я шла очень быстро, чтобы поймать вас здесь, доктор Ватсон, и даже не успела надеть шляпу. Мне некогда долго разговаривать, иначе брат заметит мое отсутствие. Мне нужно было сказать вам, что я очень сожалею о своей глупой ошибке. Я приняла вас за сэра Генри. Ради бога, забудьте то, что я сказала, и не относите моих слов к себе».
«Но я не могу забыть этих слов, мисс Степлтон», — возразил я. «Я друг сэра Генри и обязан заботиться о его безопасности и благополучии. Скажите, почему вам хочется, чтобы сэр Генри уехал в Лондон?»
«Это просто женский каприз, доктор Ватсон. Узнав меня поближе, вы поймете, что к моим словам не всегда можно относиться серьезно».
«О нет, вы были серьезны, очень серьезны. Прошу вас, будьте откровенны со мной, мисс Степлтон. Я и сам чувствую, что окружающая обстановка не предвещает ничего хорошего. Жизнь здесь подобна гримпинской трясине, которая губит людей и животных, привлекая их к себе своей обманчивой внешностью. Скажите мне, в чем дело, и я передам ваше предостережение сэру Генри».
Одно мгновение лицо моей собеседницы выражало колебание и нерешительность, но потом ее глаза опять сделались жесткими, и она сказала: «Право, вы придаете слишком много значения моим словам. Брат и я были очень расстроены смертью сэра Чарльза,
Знали мы его очень близко, и он часто бывал у нас. Он очень тяготился проклятием, висящим над его родом. Я смеялась над этими страхами, но когда он умер, мой взгляд изменился. Значит, есть чего бояться. И вот теперь приезжает сюда последний представитель рода. Мне казалось, что его следует непременно предупредить о грозящей ему опасности.
Но в чем же, собственно, заключается опасность?
Разве вы не знаете историю о собаке?
Знаю, но ни капельки не верю этой бессмыслице.
А я верю. Если вы имеете на сэра Генри хоть какое-нибудь влияние, то увезите его из местности, которая была всегда роковой для его рода. Мир велик, зачем ему жить здесь, рискуя жизнью? Это место опасное.
Вот потому-то он и решил жить здесь. Такой уж у него характер. Если вы мне сообщите более определенные факты, то мне едва ли удастся убедить его уехать отсюда.
Более определенного я ничего рассказать не могу, потому что и сама ничего не знаю.
Позвольте вам задать еще один вопрос, мисс Степлтон. Если вы не имели в виду сказать ничего более, то почему же вы скрывались от своего брата? Простите, но ваше теперешнее объяснение кажется мне немного странным.
Видите ли что, брат мой боится, как бы замок не остался без владельца. По его мнению, присутствие сэра Генри будет полезно местным беднякам. Если бы он узнал, что я уговариваю сэра Генри уехать отсюда, то очень рассердился бы на меня, но я исполнил свой долг, и говорить мне более не о чем. Мне пора идти домой, а то брат хватится меня и заподозрит, что мы с вами виделись. До свидания.
И она исчезла между скалами, а я с душой, преисполненной смутных опасений, направился к Баскервильскому замку.